Братья и сестры, у нас есть сегодня прекрасная возможность быть вместе в Доме Божьем и еще раз открыть книгу Священного Писания для того, чтобы из ней черпать для себя уроки и изменяться, и влиять на жизнь окружающих нас людей. Мы уже много раз с вами слышали повествование о Руфе, о ее сложностях, о ее путешествии, о ее благословениях. Разные стороны. Сегодня я думаю, что я буду продолжать. Вот Андрюша, он читал из книги Судей, а это следующая как раз книга, но только глава будет третья глава. Пожалуйста, возьмите книгу Руфь, глава третья. Тема называется сегодня «Сватовство Руфи». Интересно, правда? Кто же ее мог сватать? Иногда говорит «сватья» или «сват», или «сваты», или «свахи». А иногда еще в русском народе есть такое выражение «сводни», и оно негативное отношение имеет, потому что это порочные свахи, которые выполняют свою роль, и она очень разрушительно влияет на семью. То здесь говорится будет сегодня о сватовстве. И я полагаю, что интересно для вас, кто же сватается здесь. Пожалуйста, книга «Руфь», главная тема «Сватовство Руфи». Главный текст – это первый текст, о котором мы будем читать. Первый стих 3 главы. «И сказала ей Наимень, свекровь ее, дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было? Вот Ваос со служанками, которого ты была, родственник наш, вот он в эту ночь веет на гумне ячмень. Умойся, помажь себя, надень на себя нарядные одежды твои, пойди на гумно, но не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить. И когда он ляжет спать, узнай место, где он ляжет. Тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь. Он скажет тебе, что тебе делать». Руфь сказала ей: «Сделаю все, что ты сказала мне». И пошла на гумно и сделала все, так, как приказывала ей свекровь ее. Ваос наелся, напился, развеселил сердце свое и пошел, и лег спать подле скирды. А она пришла тихонько, открыла у ног его и легла. В полночь он содрогнулся, приподнялся, и вот у ног его лежит женщина. И сказал ей Ваос: «Кто ты?» Она сказала: «Я Руфь, раба твоя, простри крыло на рабу твою, ибо ты родственник». Ваос сказал ей: «Благословенна ты от Господа, дочь моя. Это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. Итак, дочь моя, не беспокойся, я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная. Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня. Переночу эту ночь. Завтра же он примет тебя. Если же он примет тебя, то хорошо, пусть примет. А если он не захочет принять тебя, то я приму, жив Господь, спи до утра». И спала она у ног его до утра, и встала прежде, нежели могли они распознать друг друга. И сказал Ваос: «Пусть не знают, что женщина приходила на гумно». И сказал ей: «Подай верхнюю одежду, которая на тебе, поддержи ее». Она держала, а он отмерил ей 6 мер ячменя, и положил на нее, и пошел в город. А Руфь пришла к свекрови своей. Та сказала ей: «Что, дочь моя?» Она пересказала ей все, что сделал ей человек тот. И сказала ей: «Эти 6 мер ячменя он дал мне и сказал мне: не ходи к свекрови своей с пустыми руками». Та сказала: «Подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело, ибо человек тот не останется в покое, не кончив сего дела». Сегодня, да? Я извиняюсь, я потерял на пляже свои очки. Сейчас у меня очки другие, поэтому у меня... И я текст, но мог ошибиться, поэтому это, извиняйте, пожалуйста, меня, растеряша такое. Вы знаете, когда мы с вами подходим вот к таким моментам жизни, мы уже с вами говорили прежде, раньше, когда я приступал к этой теме, то я говорил, что книгу Руфь никогда нельзя рассматривать как пособие для вступления в брак или как руководство для того, чтобы как выйти замуж. Потому что этого эта книга не содержит. Потому что главные темы, они совершенно показывают очень динамично и ярко эту историю падения и возвращения, отступления и примирения. Она драматично говорит о многих аспектах жизни. Но сегодня речь пойдет именно о некоторых аспектах, которые очень влияют и положительно влияют на желающих вступать в брак. Для тех, кто женится, или для тех, кто желает связать себя узами супружества. Это очень важно, потому что здесь, в этой истории, есть несколько принципов, которые важны. Сегодня мы прямо и определенно говорим, что брак, он не является средоточием всех наших устремлений, хотя он очень важный. И если кто-то решает брак очень легкомысленно, то это действие, к которому он отнесся легкомысленно, оно может и способно превратить жизнь вашу в абсолютные руины. Многие вещи, которые могут быть у вас очень удачными, вы можете иметь много и жить в достатке, но если брак, который вы заключаете, он не основан на правильных принципах, он может на нет низвести всю вашу жизнь, и вы будете глубоко несчастным человеком. Я могу привести только некоторые примеры. Знаете ли о таком человеке, который был уникальный по своим возможностям интеллектуальным? Это Бонапарт, Наполеон. Он знал всех своих гвардейцев, национальной гвардии, в лицо и по имени. Он знал их должности. Но Бонапарт, помимо того, что он был искусный военачальник, умный политик и стратег, Бонапарт был в личной жизни одним из несчастнейших людей. Жозефина, она своими капризами, она низводила всю работу этого великого государственного деятеля и военачальника на нет. Он был глубоко несчастен в браке. Знаете, Диоген, этот человек, которого труды и философские работы сегодня изучают люди, но он в брачной жизни был глубоко несчастным человеком. И поэтому сегодня, когда мы с вами, братья и сестры, смотрим на эти вещи, мне бы хотелось, чтобы люди могли сегодня проверить себя. Даже те, которые уже женаты и не один год, или вышли замуж и живут уже долгое время, нам есть о чем подумать, когда мы обращаем свое внимание на страницы этой священной истории. А если сегодня у нас есть парнишки и девчонки, мальчики и девушки, парни и девушки, и когда они смотрят, и у них еще впереди выбор спутника жизни или супруги, поиск, вот эти мысли, они помогут вам правильно держать ориентир, на что нужно обращать внимание и от чего нужно в жизни нашей избегать. И поэтому я со всей ответственностью полагаю и говорю, что сегодня у нас нету человека в нашем собрании, для которого бы эта тема была не актуальной и насущной. Она актуальная и насущная. И поэтому, не решив должным образом ваш вопрос в супружестве, люди достигать могут больших перспектив, но оставаться при этом глубоко несчастными людьми. Сегодня Андрюша уже говорил о том, что когда мы ищем счастья или ищем радости, то оно никогда не заключается только в объекте, которого нам кажется, нам недостает. Я хочу быть радостным. Это неплохая цель. Но когда мы с вами читаем страницы Священного Писания, мы знаем, что сама радость, она не является, она только и показывает, что она в чем-то находится. Когда мы ищем с вами жизни полной,
то сама по себе жизнь, она не содержит в себе, она во Христе. Замечаете? Счастье наше, оно в Боге. И когда мы приходим и познаем главное, то мы обретаем то, что мы искали. Понимаете? И поэтому, когда мы говорим о довольстве, когда мы говорим о радости, когда мы говорим о победе, то оно всегда в чем-то находится. И мы должны отличать, как Андрюша сегодня читал в книге чисел, чтобы мы могли быть трезвы и отличать чистое от нечистого. Когда мы идем к определенной цели, мы должны глубоко уяснить, что наше искомое, оно всегда в чем-то обитает. В Боге или в каких-то обстоятельствах, которые производят то, что нам необходимо. И поэтому, когда мы сегодня смотрим, мне бы хотелось провозгласить такой один тезис на основании этого. Бог никогда не использует человека, у которого никогда не было возможностей. Запомните это, братья и сестры, мужчины и женщины. Бог никогда не использует человека, у которого никогда не было возможностей. Но Бог никогда не использует человека, у которого была возможность, но он от нее сам отказался. И примеров тому множество. Поэтому, когда мы с вами смотрим на страницы этого повествования, мы должны с вами глубоко осознать это. Подведем итог сегодня тому, что мы с вами уже слышали вот о всех тех героях, о которых мы говорили. Мы говорили об Боазе, мы говорили о Наимине, мы говорили об исканиях Руфи, и сегодня мы подходим к такой интересной теме, ну, как сватовство. Но я хотел бы сказать о том, что, посмотрите, каковы ее были перспективы, когда она шла в народ Божий из земли своего народа, из Моава, из государства Моав, и шла на поля Моавицкие. У ней было очень много переживаний на поля Вифлеемские, с полей Моавицких. У ней было очень много переживаний. И эти бедствия, эти трудности, наоборот, ее не увели с пути Божьего послушания. Вы знаете, когда люди, когда после окончания Второй мировой войны вдруг открыли архивы документальные о том, сколько смерти, сколько ужаса произвел нацизм по отношению уничтожения еврейского населения, то некоторые люди, знакомясь с этими документами, говорят: «Теперь я не буду веровать в Бога». На что один из евреев сказал решительно и веско, он сказал: «Вот сегодня-то как раз, и ничего не осталось, кроме того, чтобы верить в Бога». Поэтому трудности, переживания, с которыми встретилась Руфь, они сделали ее, только дали ей только одну альтернативу: «Пойду к Богу, пойду к сильному Израилеву». И второе значение, которое очень явно видно в жизни Руфи, она, избрав Бога, она избрала и народ, к которому она присоединилась и стала частью этого народа. Это большой пример сегодня для всех нас. Что же она имела в себе, когда она предприняла это путешествие? У нее никого не было там. Больше того, я вам скажу, у нее ничего не было. Они шли с пустыми руками. И я полагаю, что они шли на голодный желудок. Им нечего было кушать, им нечего было пить. У нее не было там ни отца, у нее там не было ни матери. У нее не было ни братьев, ни сестер, ни родных, ни родственников. У нее не было ни дома, ни средств и ни семьи. Не правда ли? Очень грустная перспектива. У вас когда-нибудь встречались в жизни подобные обстоятельства? Темнота, непроглядная темнота. И среди этой непроглядной тьмы эта женщина, молодая вдова, искала Бога. Она понимала, что только там она может обрести для себя надежду. Она говорила сама себе: пусть работа, пусть тяжелая работа, пусть нужда, пусть нищета, пусть бедственное положение. Но не это главное. Не главное, чтобы найти удовлетворение своим запросам. Главное – обрести покой и крылья всемогущего Бога. Это было первое, что ей двигало. Бог Израилев и его народ – это выше моих собственных нужд. Это можно сегодня прямо проверить в жизни нашей главной героини Руфь. Как отнесся Бог к ней? Как Бог воспринял ее искание? Бог деятельность свою явил в ее жизни. Бог встретил ее. У них стало что кушать. И начиналось это с самого простого, когда она ходила подбирать на поля. Она кушала. И что оставалось? Она что делала? Она несла. Она заботилась о своей престарелой свекрови. И она ей несла, что сама могла бы проглотить, будучи голодной, работающей женщины. Но она знала предел, она ложила своим желанием предел и несла это своей свекрови, и они кушали. Потом Бог так ее благословил, что у них уже было достаточно хлеба, что можно было несколько дней или недель уже питаться этим хлебом. Бог усмотрел все ее нужды, Бог разрешил все ее проблемы. Она стала частью народа своего. Встает очень важный вопрос. Если Бог решает все материальные вопросы в нашей жизни, как быть с вопросом одиночества? Она похоронила мужа. Она оставила родных своих, богов своих. Она оставила землю своих людей, своих отцов. Она пришла в Израиль. Может ли Бог решить ее вопрос супружества, одиночества? И мы с вами находим, может. Бог заботится о всех аспектах нашей жизни. У Бога есть план для каждого из нас, братья и сестры, для того, чтобы наша жизнь была гармоничной, правильной и счастливой жизнью. И это повествование, оно еще раз нам доказывает о том, что Бог наш, в которого мы верим, это Бог, всемогущий Бог. И поэтому люди, которые всматриваются вот в жизнь человеков, они говорят, что нет никогда прекраснее союза, как родство душ, и восхитительнее его, чем счастливый брак. Не поверите, но это сказал Мартин Лютер о браке. И с этим нельзя не согласиться. И поэтому первый момент мы говорим о том, что на пути к правильным целям есть одно маленькое слово. Нам не хватает подчас совета. Согласитесь, правда? А подчас мы просто игнорируем советы, думаем, что мы семь пядей во лбу, и мы можем все, и можем вся. То здесь написано, в жизни у Руфи встретилась женщина необыкновенной судьбы. Посмотрите, как она говорит. «И сказала ей Наимин, свекровь моя, дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было?» Когда я знакомился вот с разными вариантами, как еще эта история представлена, я думаю, что любой из вас сегодня, даже вот прочитав наш синодальный текст, здесь главным действующим лицом выступает Наимин. Наимин говорит, я хочу это сделать, правда? Мы можем видеть, не поискать. Правда, можно иногда прийти к желанию, что она побуждает Руфь, чтобы она сама что-то предприняла и начала искать. Но здесь не об этом говорится. И я приведу два перевода, которые знакомы мне. «Я должна найти», она говорит Наимин, «дочь моя, я должна найти тебе место, чтобы тебе хорошо было». Второй момент, который тоже переводит эту мысль так. «Не поищу ли я тебе место покоя, которое бы хорошо было для тебя?» Инициатором как раз выступает Наимин. Мы сегодня живем в век, когда многие вещи и понятия совершенно перевернулись. И мы многое доверяем людям, но только в вопросе брака мы поступаем очень рачительно. Но заметьте, когда мы смотрим на людей, ведь русская поговорка говорит, «Бачили очи, что выбирали, а теперь ешьте ход, лопните». Выбрал человек, сделал выбор, и уже изменить это решение он не в состоянии, не в силе. Поэтому что предлагает Библия? Библия говорит о том, что при множестве советников всякое предприятие состоится. Священное Писание и Иаков, брат Господень, говорит о том, что у кого недостает мудрости, да просит у Бога и даст ему. То есть всякий раз, когда мы стоим перед большой и сложной задачей, наша задача искать совета. И этим советником может быть пастор церкви, этим советом может быть ваш папа или мама. Этими советниками могут стать ваши престарелые родственники, бабушки и дедушки, или очень умные люди, которые богобоязненно и праведно живут. Не стесняйтесь спрашивать, потому что мы живем в веке, когда очень много вещей, нужно определенно сказать, что мы не знаем, как поступать правильно. И вот здесь-то как раз первый момент, очень важный для нас, когда мы с вами знакомимся с обстоятельствами Руфи, то мы должны понять, что довольно не каждый брак является местом покоя. Местом, где вы бы могли отдохнуть. А посмотрите открыто сегодня. Мир сегодня наполнен разрывами брачных отношений. Или очень скоро вступают в брак и скоро распадаются семьи. Заметьте, Наимин говорит: я хочу тебе поискать дом мужа, где бы тебе было хорошо. Всегда хорошо. Не только начало хорошим, но тебе бы было хорошо. И согласитесь, что не всегда наши домы сегодня являются местом покоя и местом отдыха. На работе устаешь, а домой приходишь еще второй раз устаешь. Почему? Потому что это не тихая пристань, а это буря в пристани. И это страшнее. Потому что безысходность, она рушит все наши планы и погружает нас в пучину бед. То она искать хорошего места. Второе. Почему мы можем сегодня совету Руфи доверять? Вы никогда не думали? И я приведу несколько моментов. Почему мы можем или почему Руфь должна была слушать советов Наимини? Во-первых, я хочу сказать вам, что она похожа на нас. Когда-то было в жизни ее семьи решение, которое было очень печально, дало печальный результат. Они пошли жить на поля Моавитские, а пришлось хоронить. И когда она потеряла все, и когда она осталась ни с чем, она с пустыми руками решила вернуться куда? Назад. Потому что услышала, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. Наимень – это женщина, которая была в отступлении, и которую Бог взыскал, и она обратилась к нему и пошла к нему на поля Вифлеемскую, на свою родину. Она была обращенной женщиной. Второе. Она была женщиной, которая хорошо знала жизнь своего народа. Она знала их обычаи. Она была частью культуры того народа. Третье. Наимень знала законы Бога той страны. И она была любящей и внимательной женщиной. Поэтому ее свидетельству мы можем доверять. Поэтому, когда у вас встает первый момент, знайте, не решив его, вы рискуете очень многим. Я вам приведу пример, как не нужно поступать. Кто не знает сегодня историю Джона Уэсли? Он очень много потрудился, правда? Он очень много проповедовал. Он очень много путешествовал. Он очень много читал. Это изумительнейший человек. Это великий гигант среди проповедников, который вокруг земли на лошади, путешествуя и неся весть о Господе, о Его чудном Евангелии, он проехал много раз. И теперь, знаете ли вы о том, что он женился в 47 лет, уже был довольно известным евангелистом, всемирно известным. Его проповеди были нарасхват, их печатали газеты, статьи, книги и распространялись по всему миру. 47 лет Джон Уэсли, автор многих песен, более 31 тысячи, песен написал он или стихов, которые сегодня еще поют и русские, и немцы, и американцы, его произведения исполняются в церквах. И когда он женился, он со своей избранницей всего был знаком 16 дней. После одной недели, на седьмой день, он ей сделал предложение. И когда она ему ответила, он ждал всего 16 дней всего. От первого дня до последнего, и потом женился. Женщина выпала ему очень сварливая, очень негодная женщина, которая его жизнь и служение очень отягчала. Я вам приведу картину, которую сегодня история знает. Иногда люди, которые приходили за советом к этому известному пастору, проповеднику, они видели неприглядную картину, когда эта безумие в своем женщина, которая должна была ему помогать, она его, схватив за волосы, кричала и проклинала, и трепала. И люди в ужасе уходили. И она его служение, несмотря на то, что он был верен цели, она на нет не сводила его уют. Он не мог отдыхать как нужно в доме своем. А причина тому, что он очень легко, без всякого совета вступил в брак, в брачный союз. И когда Чарльз Весли, его брат, узнал об этом, он впал в уныние, в трагедию. Почему так брат необдуманно поступил? Поэтому всякий раз, когда вы подходите к этим моментам, первый момент, братья мои и сестры, ищите не только в браке, но ищите совета людей. И здесь Наимень выступает и говорит: «Я хочу тебе искать». Иногда это было в старые времена, когда действительно были сваты, которые выполняли эту роль, подыскивали на супругу или мужа для кого-то. Но здесь мы с вами находим о том, что это делала женщина какая? Богобоязненная. Ищите сегодня совета. Ищите у Бога. Вопрошайте о нем. Почему? Потому что это в конечном итоге, оно скажется на вашей личной жизни. Теперь, братья мои и сестры, должны посмотреть на некоторые обстоятельства этого сватовства. Посмотрите, здесь сказано о том, вот Воос со служанками, которого ты была, родственник наш, вот он в эту ночь веет на гумне ячмень. И кажется, иногда, когда мы подходим вот к этим текстам, обычно темное время суток, темнота, уединение, оно всегда нас как-то раскрепощает и заставляет нас делать некоторые недозволенные вещи, которые мы себе бы наяву днем никогда не разрешили. Почему же здесь вот кажется вроде такая глубоко личная, интимная обстановка, но почему же в ней встречается это выражение? Очень просто. Отметьте, потому что днем в Израиле было очень жарко. И когда солнышко садило, тогда веяло прохлада. Ночью было холодно. Вы помните, когда Иаков шел, и он говорит: «Господи, дай мне хлеба, воды и одежды теплой». Он был пастухом. И ночью он что? Мерз. Днем было жарко, нестерпимо. Хотелось все сбросить с себя. А ночью нечем было укрыться. И неудобно носить вот эти одеяла с собой. И он мучился в этом. Так вот, когда пришло темное время суток, Воос в ночи он начинал молотить ячмень. И поэтому Наимень говорит: когда увидишь его там, то возьми, приди туда, но не показывайся им на вид. Дождись определенного момента. И вы замечаете, здесь сказано, когда он кончит молотить, он что станет? Он проголодается. Он станет есть, он станет пить. А потом сердце его развеселится, он пойдет спать. Заметь место, где он спит, и подойди к нему. Вы знаете, иногда даже вот я сам себе отметил такой вот момент. Посмотрите, какой мудрый совет в жизни иногда говорят хозяйкам нашим, сестрам нашим. Путь к мужу лежит через желудок. Накорми его сытно, а потом делай дело. И вот эта опытная женщина, Наимень, она ей говорит о том, что вот начинай свои действия тогда, когда ты увидишь, что его желания все удовлетворены. Он хотел молотить, намолотится, устал, но радостный от того, что он вымолотил ячмень. А потом он накушался, напился и пошел, лег спать. И она заметила и подошла. Вы знаете, иногда вот эта история, она зачастую неправильно трактуется людьми. То она говорит ей: когда узнаешь, где он лежит, подойди и открой Место у его ног, и ляжь. И некоторые люди прямо в домыслах своих говорят, ну, открыла одеяло и накрылась вместе с ним, и вот рядышком спит. Речь не об этом, друзья. И я бы хотел, что если вы сейчас держите у себя Библию открытой, возьмите карандаш и отметьте это место для себя. Открой у ног его. В оригинале прямо написано, открой стопы ног его. Не место все, все ноги открой, а открой его ноги, ступни ног его открой. Что, к чему это привело? Вы помните, что с одной стороны люди, которые любят муссировать какие-то вот эти вот вещи, ну, за кадром, они считают, что это как раз вот аморальный поступок, на который провоцировала Наимень свою свекровь. Но об этом речи нету здесь. Почему? Потому что Руфь, она глубоко преданная женщина, глубокой нравственности убеждений женщина. Поэтому, когда мы с вами читаем вот здесь, вот смотрите, третий стих, он как бы сначала нас ведет по этой линии. Умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды. Ну, кто ходит так нарядно? Ну, понятно, на свидание, когда девушка идет. Или там, когда юноша идет возлюбленную встречать, он и причешется, он и оденется аккуратно. Но здесь не об этом речь идет. Почему? Вы заметили, что нарядные одежды, они написаны курсивом, они взяты в скобки. На самом деле этого слова в оригинале нету. А что же есть? А есть одежда. Вы помните, когда закончилась эта ситуация, Боаз говорит, дай мне верхнюю одежду твою. Так она ж нарядная, ух ты. Я же ее купил вот в Викторе, магазин там, или еще какой-то очень такой престижный, да. Но это была не одежда, а это было покрывало, которым она на поле, ожидая, когда все-таки время возьмет свое, и он почувствует холод и проснется, он тогда должен меня заметить. Потому что я рядом лежу, и для того, чтобы мне не мерзнуть, я должна была укрыться этой одеждой, покрывалом этим. Речь идет о покрывале. Вы помните, когда речь раньше идет, что это покрывало было частью одежды бедного человека. Когда ты даешь залог, то написано в Священном Писании, не бери верхнюю одежду у него. Почему? Она одна у него. Он тогда не сможет себя укрыть и защитить тело свое от холода. И поэтому у ней эта одежда была. И в конце, когда мы с вами читаем, то Боаз говорит, дай мне свою одежду. И туда 6 мер ячменя всыпал, а это почти 40 килограмм ячменя. Никакая рубашка или никакая вот такая, ну скажем, очень красивое платье невесты, оно не способно выдержать это, правда, согласитесь? А это одеяло, оно способно было выдержать. И она взяла на плечи и пошла в дом к своей свекровке. Поэтому первый момент, на котором мы с вами обращаем, второй момент, о котором мы с вами обращаем, что этого как раз нет. Но действия, которые Руфь, предприняв, открыла его ноги, они заставили его замерзнуть и, почувствовав холод, он проснулся и сел. А когда сел, он увидел женщину, которая лежит у него, но он не мог из-за темноты распознать ее, и он спрашивает, кто ты? И она говорит ему, я Руфь, раба твоя, простри крыло твое на меня, потому что я родственница твоя, или ты родственник мой. Посмотрите, сначала Руфь искала, я хочу напомнить второй урок, который очень важен после совета. Сначала Руфь искала кого? Бога. Сначала Руфь шла для того, чтобы найти пристанище под крыльями всемогущего Бога Израилева. И она нашла его. Второй момент мы с вами читаем здесь, что когда она это все дело делает, то она говорит, простри крылья свои. Она ему говорит о том, что возьми меня замуж, ты мой родственник. Приоритеты никогда не путайте, братья мои и сестры. Всякий раз, когда вы смотрите на успешную жизнь, счастливую жизнь людей, то знайте, что первым моментом их жизни правильные взаимоотношения с их Богом. А вторая производная, но она ниже, это когда человек вступает в брак. Она говорит ему, простри крыло свое, ты наш родственник. Посмотрите, вот эти моменты, они очень важны в нашей жизни. Не будем их забывать, не будем о них помнить. И следующий момент, на который очень важно обратить внимание в этой истории, что в этой истории говорится о том, что Воос ей говорит, что то, что ты сделала, последнее твое дело, оно стало лучше первого твоего дела. А какое первое дело было у нее, которое было очень хорошим? Кто помнит? А? Первое ее дело было очень хорошим. Почему? Потому что она не свою жизнь устраивала. Она заботилась о престарелой свекровке. Она служила ей. И поэтому, когда Воос первый раз встретился с ней и говорит, знают все, сколько добра ты сделала, потому что ты оставила. Это вторая глава, 11-12 стихи книги Рут говорят о том, что она сделала. Она заботилась, и это было добрым делом. И люди это видели, и люди об этом разговаривали и говорят, ну надо же, как повезло ей, как она заботится. Такого не было в обычной жизни. Память людей не хранила этого, то, что делала. И это отмечено, что она была добродетельной женщиной. А почему второе дело стало выше? Вы знаете, потому что мотив у Руфи был правильный мотив. Потому что мы с вами прочитали, когда Воос ей говорит 10 стих. «Благословенна ты от Господа, дочь моя! Это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего. Смотрите, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. Но она бы могла выйти замуж, и никто бы ее не осудил за это. Но мотивация Руфи была в том, что она хотела в этом выполнить законы Божьи, законы той страны, люди, которыми руководствовались». И мы об этом с вами читаем на страницах Священного Писания в книге Второзакония в 25 главе. Посмотрите, с 5 стиха мы читаем, вот как законы говорят об этом. 5 стих и ниже, до 10. «Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого». Но деверь, то есть брат покойного, должен взять ее, войти к ней и взять ее себе в жену и жить с нею. 6 стих. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Вы можете дальше до конца все это прочитать. Левират – это закон, который регулировал жизнь Израиля. Потому что вы помните, что каждому поколению и роду было определено удел и наследие. И это наследие нельзя было никому продать. Но случались же трагедии, когда кто-то умирал, как и случилось в жизни Наимини и в жизни Руфи. Ее муж Хелион, он умер. Его похоронили. И когда она туда пришла, то первые ее нужды Бог восполнил и ответил. И теперь она стала искать правильного, заметьте, правильного решения семейного вопроса. Она помогла уйти, но тогда удел ее мужа остался бы, он бы не остался за ним, он бы достался кому-то другому, понимаете? И она тогда должна была искать, чтобы кто-то из родственников взял ее в жены. Ее мотивация была продиктована глубоко библейскими ориентирами. Как вы сегодня решаете ваши проблемы? На что вы опираетесь? На ваши глаза? На ваши желания? На ваши аппетиты? Или вы ищете источник ваших действий? Это когда вы глубоко стоите на фундаменте божественной истины. Вот именно это и была, и избирала Руфь. Поэтому и Воос отметил ее и сказал, ты не пошла искать людей молодых, ни бедных, ни богатых. Ты ищешь того, чтобы удел, который был расстроен обстоятельствами этой жизни, он бы был воссоздан. И даже когда Воос ее возьмет в жены, и она родит первенца своего, он не станет его. Волос это понимал. Он станет сыном Хелиона, который умер. Но он восстановил его. И это было для Господа очень ценным в глазах Господних. Третий момент, четвертый момент, на который мне хотелось обратить внимание. Заметьте, Руфь представляется нам женщиной добродетельной. И ее действие, ее забота и попечение, оно динамично идет выше, выше и выше. Лучше. Последние дела Руфи, они были лучше. И это отмечали люди. И люди не только это отмечали, они отмечали всю ее жизнь. Несколько месяцев она прожила, а люди только могли испытывать глубокое удивление, отраду в тех действиях, которые принимала эта Руфь Моавитянка. Вдова, пришедшая чужестранка из чужой страны. Заметьте, она была добродетельной женщиной. Но если она по праву себе снискала своим трудом, своей заботой, своим попечением вот это имя, как же быть сегодня тогда, ну, с Воозом? А он кто? Вы знаете, интересно. Вы замечаете, что в жизни все очень удивительно создано. Даже русские народные вот эти сказки или мировой фольклор литературы, он полон примеров, что принц ищет кого? Принцессу. Принцесса находит принца. Королева всегда встречается с королем. Когда мы ищем кого-то, особенно вот, ну, сегодня можно сказать, приоритет есть у парней, у мужчин, они смотрят и они имеют право. И Библия прямо говорит, что определите интересы такие, которые бы были вам правильно и помогли бы в ваших ориентирах. На что нужно обращать внимание? На миловидность. Я тоже когда-то был симпатичным, сейчас стал совсем другим. Понимаете, на что мы обращаем внимание? Но Бог говорит, что кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Мы на что обращаем внимание? На глаза, на ушки, на ножки, на наряды. Но не смотрим в суть. И Бог говорит, что в этом есть опасность для нас. Смотри, человек твой предан ли добродетели? Как он относится к возможностям, которые Бог ему предоставляет? Заметьте, Руфь видели везде такой. Она не уставала в своем ежедневном подвиге и стараниях. Но такой ли ее избранник? Вы знаете, я вам скажу, такой. Если вы откроете сегодня вторую главу этого же повествования, то в книге Руфь, смотрите, как написано. Пожалуйста, вы отметьте с карандашом сегодня это слово. Вторая глава, первый стих. У Наимини был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Елимелехова, имя ему Воос. Вы знаете, в русском варианте почему-то здесь переведено «весьма знатный». Отметьте, добродетельный. В оригинале это слово имеет первое значение. Он был известен тем, что он делал добро. Он, муж, был добродетельный. И не только люди знали о нем, что он добродетельный. Он был известен этим. Он был богатым, но слава о нем шла, что он был щедрым, добродетельным человеком. Это слово, которое отметьте к себе. Вы знаете, в мире, когда мы пробуем соединить магниты, и когда у них одинаковые поля, что они делают? Они отталкиваются друг от друга. Они не могут соединиться. А в духовном мире есть тоже магнит. Но этот магнит духовный, это влияние, которое Бог распространяет. Сегодня вот Саша читал перед нами, это о благоухании Христовом. Это Бог распространяет, и оно ищущих людей, оно соединяет. И тогда остается добродетель на добродетель, она становится существенной, важной в нашей жизни. Почему? Потому что Бог помогает таким людям встретиться. И заметьте, как в судьбе Руфи все это вышло. Она пошла, пережив много бед, лишений, она пошла искать Бога. Она желала укрыться под крыльями Его. И когда она это обрела, она обрела и что? И дом, и супружество, и защиту социальную. Она обрела дом свой, и ее муж оказался добродетельным и известным, и богатым. Как это сегодня не умиляет наше сердце? Чего ищешь ты? На что сегодня твое сердце тебя провоцирует? Ищешь ли ты сегодня в своей жизни того, как угодить Богу? Как жизнь свою сделать такой, чтобы она могла во всех кризисах и обстоятельствах жизни устоять? В этом как раз, братья мои и сестры, пример для нас. Это жизнь Руфи. Чем больше трудностей, тем сильнее Бог может быть прославлен. Чем больше верующий доверяет Богу в самых тяжелых испытаниях, тем глубже он познает Бога, который находится в кромешной тьме. Мы поем песню: «Перед рассветом всегда темней, но ты не бойся ночных теней, Бог не оставит, Он не забудет, хоть перед рассветом всегда темней». Трудности, которые встаются в жизни, мы можем преодолеть с помощью Божьей. Если вы сегодня увидели себя, братья и сестры, увидели свою жизнь, что она потеряла ценность и значимость, это сегодня время для нас, когда мы можем снова встать на стезю послушаний Господних. Мы с Любой побывали в Пенсаколе, мы встретили пару довольно немолодых людей. Они в конце своей жизни пришли к Богу. И вы знаете, они всегда удивляют пасторов местной церкви. Читали, читали Библию, пришли к осознанию того, уже дети разъехались, только осталось две дочери, те уже замужние. Они приходят к пастору и говорят: «Благослови нас, пастор». «А почему? Вы же замужем». «Да, замужем, но нас никогда не венчали. Мы хотели бы сегодня со своей супругой, чтобы вы нас благословили, чтобы соединили». Пасторы подумают, подумают: «Вася, остановись», и возлагают руки. Они счастливые, они довольные, иногда по-детски наивные, молятся Богу, молятся, знаете, там вот это нефтяное пятно, оно идет, и мы его, когда отдыхали там, говорят, уже до Майами 9 километров не дошло, а мы-то живем намного севернее, чем Майами, Майами южнее. И все думают, ну, наверное, сейчас к нам придет на пляже вот это. Люди там понаехали, много корреспондентов. А он молится так и говорит: «Господи, пусть это пятно куда-нибудь уйдет, но в другой штат». Думаю, боже мой, ребенок, ребенок. Но он так вот своей наивностью, простотой, он так ценит тот берег этот, где приходится отдыхать, купаться, и говорит: «Ну, если идет, ну, пусть куда-нибудь в другой штат придет, но только не к нам». Ну, понятно, наивность. Как бы мне хотелось, чтобы сегодня мои братья и сестры могли быть по-детски доверчивы Писанию, Божьему призыву. Когда бы могли видеть в себе неустройство и с помощью Божьей начать строить так, как нужно. Этого нету у нас. Вот этого не достает во многих наших семьях. Молодые парни, девушки, дети наши, если вы встанете когда-то перед этим выбором, не сделайте легкомысленно. Сделайте это так, чтобы оно было правильно, чтобы оно было надежно. Взвесьте это все, ваш выбор сегодня на весах Слова Господня. Оно вам очень и очень пригодится. Трудности, которые встречаются в нашей жизни, это еще есть возможность, когда Бог может быть прославлен в твоей лично и моей жизни. Ему, возлюбившему, да будет слава, да будет честь, да будет покаяние, поклонение. Если у вас есть желание сегодня посвятить свою жизнь Господу, сделайте это сегодня. Иисус да прославится в нашей жизни отныне и вовек. Аминь. Помолимся Богу.